Raidieraksts drošinātājs. Добрый день, Виктор.
Добрый день, добрый день.
У вас довольно долгий опыт работы политическим консультантом и консультантом по средствам массовой информации, но расскажите немного о своем прошлом и о том, что побудило вас написать книгу «Российские дезинформации».
Больше 20 лет я занимаюсь политическим консультированием и так или иначе имею отношение к медиа, к околополитике. И, скажем так, в 2004 году я еще, будучи студентом, первый раз зашел в избирательный штаб, и это была партия «Наша Украина», тогда Виктора Ющенко, и начал работать на выборах. И с тех пор ни выборы, ни одни политические процессы в Украине и в некоторых окружающих странах не пропускал. В целом в Украине мы работали с большим количеством политиков и с большим количеством гавернментов, имеем большой опыт построения коммуникации от избирательной кампании до коммуникации правильной власти и гавернмента со своими избирателями, как правильно доносить информацию, как правильно делать реформы, как делать политику не сложной, а понятной для людей. Это наша специализация. И также у меня с моим партнером Дмитрием Циренко, мы основатели Institute for Global Transformation с офисами в Киеве, Варшаве, Брюсселе и в Испании. Мы работаем, Дима и я, мы много лет также работаем и как медиаконсультанты, потому что Дима в свое время был генеральным продюсером центральных украинских телеканалов, одних из самых больших телевизионных шоу. Мы также совместно работали на национальных телеканалах, делали телевизионные форматы большие. Также мы позже создавали первые, самые крупные в Украине телеграм и вайбер каналы по... Это тогда был коронавирус, это было еще 5 лет назад мы создавали, это был коронавирус-инфо, это были одни из самых крупных в мире. Они занимали в свое время 3-4 место в мире по официальной информации по противодействию коронавирусу. Это миллионы подписчиков у нас были. И работали вместе с гавернментом, с Министерством здравоохранения, работали вместе с технологическими гигантами, такими как Google, такими как тогда был Facebook, сейчас это Meta, такими как Viber. То есть мы объединяли усилия и делали информационные кампании, в том числе противодействию дезинформации, тогда было по коронавирусу, да, чтобы доносить до людей официальную информацию, чтобы развеивать мифы, развеивать панику и работать с этим совсем. Позже эти каналы мы трансформировали в новостные. Сейчас они в Украине работают как новостные каналы, тоже там порядка 2 миллионов общее количество подписчиков, и они работают успешно для того, чтобы предоставлять украинцам достоверную, проверенную, открытую информацию. Мы также работаем и работали в разное время с Европейской комиссией, с европейскими институциями, в том числе с американскими, по противодействию дезинформации, по противодействию пропаганде. Консультируем по информационной политике по странам Восточной Европы. Имеем опыт работы в Грузии, в Польше, там и в других странах, и в том числе в целом по территории Евросоюза по направлению по противодействию дезинформации. Вот мы читаем лекции, пишем книги, и мы делаем с нашей стороны максимум того, что мы можем вложить в умы людей для того, чтобы они понимали вред дезинформации, как от нее защититься. Сам по себе я по профессии социолог и психолог, PhD, и я работаю по профессии, это моя специализация, и я знаю, как работать с информацией, как сохранять критическое мышление и как его развивать. Вот это тот опыт, которым я с удовольствием делюсь в нашей книге и с удовольствием поделюсь с нашими слушателями сегодня.
А что побудило написать книгу «Мастерня брехни»?
На самом деле мы давно думали про написание книги. Когда началась большая война, особенно после полномасштабного вторжения, начался такой огромный поток информации нестись и пропагандистской, и дезинформационной. Тогда не было времени. В начале войны не было времени даже думать ни о чем таком, да, потому что мы все работали на информационном направлении, помогали нашему правительству, работали с международными организациями, как не допустить развития российской дезинформации и пропаганды. В том числе тогда на первых этапах это была Украина, только Украина. Дальше мы начали работать и с западными партнерами, чтобы противодействовать российской дезинформации и пропаганде в западном мире. Позже мы столкнулись с ситуацией, когда понимали, что не хватает источников информации, систематизированных и актуальных по методам кремлевской пропаганды и дезинформации. Да, что же это такое, как это работает, как это устроено, как противодействовать этому с конкретными примерами, свежими, не просто какая-то там теория. Много написано про советскую пропаганду, много написано и рассказано про СССР, да, про советскую дезинформацию, много рассказано там про 90-е годы и даже про путинскую уже Россию. Но вот современные обстоятельства, да, про большую войну и про то большое противостояние идеологии, которое есть сейчас в мире, про это на самом деле мы находимся в эпицентре событий. И поэтому мы систематизировали множество фактов, источников, систематизировали, описали механизмы работы, вложили это все в одну книгу, в научно-популярном стиле. То есть, с одной стороны, эту книгу можно читать как исторические примеры, как конкретные практические примеры. С другой стороны, это такое пособие, которое подойдет даже для изучения в учебных заведениях, как бы как предмета, кто изучает там информационные войны, информационную политику там, и так далее. Это первое. Вот это то, что нас побудило, да, создать систематизированный источник. Это точно не последний наш труд, потому что сейчас, вот да, мы книгу выпустили, презентовали ее на Франкфуртской книжной выставке в то ли конец октября, в 2024 году. Сейчас уже за эти 4 месяца, которые прошли с момента презентации книги, у нас уже накопилось столько новой информации, что вторую часть мы точно будем выпускать. Акцент сейчас для нас очень важный. Это, конечно же, западная аудитория, потому что внутри Украины российская пропаганда и дезинформация, она не так успешна, как в западном мире на сегодняшний день. Потому что в Украине все-таки, особенно первые месяцы, первые полгода войны, общество очень сильно объединилось. И, знаете, украинцы даже шутили в свое время в соцсетях, что ни у кого не удавалось так объединить Украину, как у Путина. Он агрессией и полномасштабным вторжением объединил против себя даже тех украинцев, которые раньше друг с другом там не общались, были разными идеологически и так далее. С тех пор уже прошло как бы там год или полтора. Но смысл остается такой, да. А для западной аудитории, конечно же, это важно, потому что сейчас, как мы видим, много приходит к власти в западном мире, в западных странах, в Европе, друзей Путина много. Мы слышим более уже смелых и откровенных пророссийских заявлений, антиукраинских заявлений политиков. И на самом деле политики случайно не приходят к власти. Политиков выбирают люди. А мнение людей и решение их, их майндсет формирует информационная политика и информация, которой они питаются, информация, которую они читают, смотрят. И, соответственно, российская дезинформация влияет на западный мир, на избирателей на Западе. А они потом формируют свое мнение, идут на избирательные участки и голосуют за политиков, которые несут в массы пророссийские месседжи. И начинают делать пророссийскую политику, да, говорить, давайте снимем санкции, давайте опять объединяться с Россией, давайте признаем, что Украина проиграла, давайте перестанем давать помощь Украине и так далее, и так далее. То есть российская дезинформация формирует общественное мнение в западных странах. Общественное мнение приводит к политическим выборам, и к власти приходят, соответственно, пророссийские политики. Поэтому это прямое влияние. Наша задача вот как бы доносить до людей обратную сторону этой медали, чтобы голос Украины, чтобы голос объективной реальности был услышан.
В этом моменте книга издана только на украинском, но будет еще на английском скоро и испанском. Тогда, пока мы ее не читали, я спрошу у вас. Расскажите немножко про некоторых ключевых тактик и стратегий, которые Россия использует для распространения ложной информации. И о чем вы говорите в своей книге?
Хочу добавить, да, что на данный момент книга, англоязычная версия, находится в работе с издательством, и испаноязычная тоже. Также чуть-чуть позже мы ожидаем выхода на чешском языке, на финском и на немецком. Ну и дальше продолжаем работать над последующим распространением. Большая часть аудитории, более 80% аудитории мы рассчитываем нашей книги, это будет как раз-таки аудитория западных стран. Во-первых, хотелось бы сделать небольшое вступление относительно в целом дезинформации и пропаганды. Многие люди на сегодняшний день думают часто, что российская дезинформация и пропаганда — это вот дело сегодняшнего дня. Это то, что появилось, например, с Путиным, там, да, и то, что там связано. Отголоски иногда вспоминаются про советское КГБ, особенно на постсоветском пространстве, но на самом деле все имеет намного более серьезные корни. Первые официально задокументированные факты дезинформации и пропаганды были зафиксированы еще в XIX веке, в начале XIX века, еще при Российской империи, 1816-1818 года, когда министром иностранных дел Российской империи был граф Каподистрия, и отправляя дипломатов в западные страны, отправляя дипломатов, специально они писали записки, поручения о том, что нужно настраивать отношения с иностранными СМИ и за деньги размещать там положительные материалы, которые будут положительно освещать Российскую империю и царя и так далее, и так далее. То есть это было уже на государственном уровне тогда. С тех пор традиция передавалась к Советскому Союзу, да, было создано при Министерстве культуры тогда Советское информбюро. Оно курировалось Министерством культуры, оно также отвечала за внешнюю информационную политику и пропаганду, и дезинформацию. А сейчас это по наследству, это курируется непосредственно из администрации президента Российской Федерации. То есть информационная политика и пропагандистская и так далее. И хочется отметить, что на сегодняшний день официальная сумма, которую Российская Федерация выделяет на медиаресурсы, на свою информационную политику, соответственно, на пропаганду и дезинформацию, только официально она около 2 миллиардов долларов на этот год выделила Государственная Дума. Это только то, что официально. Мы не знаем, мы можем только предполагать, сколько денег еще неофициально передается, да, там в мешках, в пакетах, как угодно. Вот. Но мы видим увеличение бюджета Российской Федерации, увеличение расходов бюджета на дезинформацию и пропаганду, и в том числе спонсирование информационных кампаний в зарубежных странах. К сожалению, мы не видим подобной тенденции в западных странах, в частности, в Европейском Союзе. Мы не видим усиления противодействия дезинформации и пропаганды. К большому сожалению, вместо этого мы слышим, например, заявления такие, как совсем недавно в Австрии президент Австрии заявил о том, что нету инструментов и нету защиты у Европейского Союза против российской пропаганды и дезинформации.
Слишком большая демократия?
Точнее, Александр ван дер Беллен, он сказал, что нет иммунитета. И он сказал, недостаточно им инструментов, чтобы противостоять лжи, искажением, которое заполнено наше общество через социальные сети. И он еще тоже отметил, что слишком большая борьба за сознание людей и правительства. Я хочу подчеркнуть, вот вы правильно сказали абсолютно, слишком большая демократия в каком контексте? Не в контексте слишком большая демократия, да, а в контексте, вот, например, когда мы вели беседы с коллегами из европейских институций, я им говорю, коллеги, а почему до сих пор не создано какое-то единое, не знаю, объединение, какая-то совет, может быть, что-то по противодействию дезинформации. Противодействию дезинформации там, в Европейском Союзе, например. Они говорят, что это неприемлемо там, по этическим нормам, потому что всех пугает, сразу похоже на цензуру, на какой-то авторитаризм из антидемократического настроения. Да. Здесь на самом деле сложно сказать, потому что с одной стороны угроза цензуры, понятно, что Брюссель боится угрозы цензуры, но с другой стороны, получается, все отпущено на самотек, скажем так, в нашем контексте злой персонаж, да, то есть негативный герой, он пользуется всеми методами, которые у него работают. Добро в данном случае, да, придерживается этического кодекса, который мы видим, что по результатам работы, эффективности. То есть нужно что-то менять, нужно менять подходы, нужно искать новые способы. Да.
Если сравнивать, не знаю, ну, с футболом, так получается, что играет две команды, но одна команда с связанными ногами?
Очень, очень хорошее сравнение. Я бы сказал, что абсолютно так. Одна команда со связанными ногами, по крайней мере, друг к другу ноги привязаны. Да? То есть не полностью связаны, потому что тогда пришлось бы ползать на руках. Но ноги привязаны друг к другу веревочкой, которая, возможно, там 50 сантиметров в длину, да, то есть, и получается, ты не можешь бегать полноценно, ты можешь передвигаться, но полноценно бегать ты не можешь. Я считаю, что на самом деле есть способы противодействия дезинформации и пропаганде, абсолютные способы существуют, их можно находить, не прибегая к цензуре, не нарушая свободу слова, а наоборот, донося до людей разные точки зрения, показывая людям не встречную пропаганду, да, а показывая людям правду, говоря людям правду, открывая им разные факты. Но этим нужно заниматься системно. А этим системно никто не занимается, к большому сожалению. То есть любой подход может найти развитие, да, и адаптацию. Но просто этим нужно заниматься системно.
Мы в Дрожь на АТС уже какое-то время назад говорили с специалистами из Vox Ukraine, из Vox Check, которая рассказывала про всякие тактики, которые Россия использует. И вот одна из проблем, которую она упомянула, этот объем дезинформации, который Россия способна вести из-за этих денег, которые вы уже упомянули, этот объем такой большой, что даже те организации, вот, например, в Украине, которые не одна, но работает с проверкой информации, которые пробуют вскрыть эту дезинформацию, и такие организации тоже есть в Европе и в Латвии есть, но не могут. Это просто разница дезинформации и объем, который можно проверять, такой большой, что не видно, что таким способом можно эффективно как-то бороться с этой дезинформацией. Или есть какие-то...
Есть. У меня есть очень хорошие инструменты противодействия, да. Значит, смотрите, мы относимся, и мы пишем об этом в нашей книге, да, мы относимся к дезинформации как к вирусу на самом деле, потому что, будем честными друг с другом, от дезинформации не застрахован никто. Даже я, вы, будь то самый великий профессор, каждый может в какой-то мере стать жертвой дезинформации, поверить где-то. Почему? Потому что дезинформация — это как вирус. Даже если доктор, например, иммунолог, какой-то инфекционист хороший, который хорошо разбирается, что такое инфекции, вирусы, как их лечить, как с ними бороться, даже доктор может заболеть, потому что вирус, он проникает в тело каждого, и иммунитет не всегда помогает, да, иногда нужно прибегать к лекарствам. Но посмотрим на примере коронавируса, например. Если в начале эпидемии совершенно, да, люди были не привыкшие, не знали, как бороться с этим, да, то есть позже все начали следовать каким-то правилам, начиная от гигиены, заканчивая, то есть, да, держали дистанцию, носили маски, проверяли как-то, начали понимать, как хотя бы сдерживать распространение этой эпидемии. А потом дальше, немножечко позже, начал вырабатываться иммунитет, и в целом это все потом стихло, как мы видим сейчас. Да, уже нету истерики, нету паники, нету этих сотен тысяч людей в больницах, в реанимации и так далее, и так далее. То же самое я могу сказать относительно пропаганды и дезинформации. Пропаганду и дезинформацию один раз и навсегда победить невозможно. Это иллюзия. Если кто-то говорит, что это возможно, то этот человек либо аферист, либо дилетант. Потому что профессионал этого направления, профессионал информационных компаний знает, что любая пропаганда и дезинформация, она мутирует, она подстраивается и она постоянно меняется. И это постоянный процесс. То есть единственное, что мы можем, это воспитывать в людях с помощью, в том числе, программ, вот вы приводили там Vox Ukraine. Это, на самом деле, замечательная структура, которая делает огромный пласт работы. И, конечно, невозможно оценить и невозможно проверить факт-чек всех информационных сообщений, которые за день выходят, невозможно. Потому что, возьмем, к примеру, прошлый год в Германии было обнародовано, там в социальной сети X было вскрыто более 50 тысяч аккаунтов российских ботов пропагандистских, которые производили в сутки 200 тысяч сообщений на немецком языке, на немецкую аудиторию. То есть представьте на секундочку, их забанили, это было обнародовано Министерством иностранных дел Германии. То есть 50 тысяч аккаунтов в сутки производят 200 тысяч сообщений. Это за рабочую неделю с понедельника по пятницу 1 миллион сообщений. И это только одну сеть вскрыли в одной социальной сети в одной стране. А сколько сетей не вскрыли, сколько сообщений мы не знаем, да? Сколько не обнародовано. И, соответственно, распространение остановить фактически невозможно. Что мы можем делать? Первое, да, вести работу на разных уровнях. Первое, государственный уровень. Да, если мы понимаем, что, там, вот, например, Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией, и Российская Федерация агрессивно атакует и украинское общество. Главная цель, например, российской пропаганды и дезинформации в Украине — это внутри страны, да, внутри Украины, это расколоть украинское общество, потому что объединенное украинское общество будет способно оказывать сопротивление. Поэтому всякими способами они стараются расколоть, разделить украинское общество. То есть, и нужно понимать, что каждый месседж, каждое сообщение, которое идет на раскол украинского общества, это российская пропагандистская и дезинформационная кампания. Например, на западную аудиторию это все месседжи, которые направлены на прекращение помощи Украине, на сдачу Украины и на все эти кампании. На внутреннюю российскую аудиторию это у них президент великий, страна великая, они весь мир побеждают, и вот на самом деле они делают свое правое дело там, и так далее, и так далее. То есть зомбируют людей через телевизор, через все. То есть они работают на разной аудитории огромным количеством сообщений. И помимо того, что необходимо вести общегосударственные кампании, частный, общественный сектор, каждый человек должен еще понимать и отвечать за себя сам лично, за свою жизнь. Потому что то, о чем мы также пишем в нашей книге и говорим везде, о том, что на самом деле для каждого человека никто за нас нашу жизнь не проживет и работу за нас нашу не сделает. Ни, сколько бы ни было государственных программ, сколько бы ни было факт-чекинга, сколько бы ни было общественных организаций, если человек сам не повышает уровень своей самоосознанности, да, не читает книги, не развивается, он будет так или иначе вестись на пропаганду и дезинформацию. Сегодня на российскую, она рано или поздно закончится, все заканчивается. Потом начнется какая-то другая, не знаю, начнется, условно говоря, марсианская там, или еще какая-то. Тогда люди будут вестись то на одно, то на другое. И у нас есть четыре простых правила, как защитить себя, лично себя, да, помимо государственных программ, помимо общественного сектора, помимо всяких инициатив общественных, да, это личное ответственность за себя, за свою жизнь. То есть первое — это взять за себя ответственность и понять, что никто не формирует мою информационную повестку дня, кроме меня самого. То есть я сам решаю, какие новости мне читать, а какие нет. Меня дома никто не заставляет открывать один сайт или второй, или социальные сети. Второе — это моя эмоциональная реакция на сообщения. По большей части пропагандистские и дезинформационные сообщения, они апеллируют к эмоциям. Когда человек читает или видит какую-то новость в интернете, какую-то картинку, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, желание срочно что-то написать, поделиться, побежать куда-то, то есть огромная вероятность, порядка 90%, что это дезинформационное или пропагандистское сообщение. И нужно себя в этот момент остановить, нужно поддать сомнению собственную автоматическую реакцию и приступить к простому алгоритму, который можно выучить, автоматизировать его. Ты задаешь себе вопрос, так, какой источник этого сообщения, этой картинки, этой новости? Проверю-ка я источник. И когда ты начинаешь копать источник, в большинстве случаев простые бытовые всякие примеры российской пропаганды и дезинформации, источником оказывается либо фейковый сайт, либо просто надпись какая-то там, что «вот моя соседка рассказывала, что…». Например, недавно в Польше в конце 24-го, в начале 25-го года начали вести информационную кампанию о том, что якобы украинцам начали говорить что-то про депортацию в Украину из Польши и про раздачу повесток украинским мужчинам, которые находятся на территории в Польше, управление по делам иностранцев в Польше. И на самом деле это начало поднимать определенную панику внутри там, соцсетей. Многие люди это распространяли. Но это все было прекращено путем единственного выступления и заявления этого управления по делам иностранцев. Они сообщили о том, что это дезинформация, мы не проводим такие кампании, потому что у нас нет на это полномочий и так далее, и так далее. И все, на этом дезинформационная кампания оборвалась. Как только официальный источник заявил, что это неправда, все, волна эта больше не имела силы. То есть проверяем источники информации, сверяем факты, пытаемся понять, что информационное поле — это шахматная доска. То есть если мы видим какое-то сообщение, это значит, кто-то делает ход, кому-то это выгодно. И нужно пытаться понять сразу, когда ты анализируешь, кому же это выгодно и зачем. То есть ни одно сообщение в интернете, на телевидении, где угодно, не появляется случайно или само по себе. Каждое сообщение, которое вызывает эмоцию, каждое сообщение, которое вызывает сильный окрас, оно кому-то нужно, потому что многие подают его под определенными углами. А нам нужно анализировать, чтобы не верить всему подряд, а проверять. Да, классическая на всех языках всех народов мира поговорка, которая звучит, да, «не доверяю, а проверяю». То есть необходимо проверять себя, источники, факты, потому что на самом деле есть сейчас достаточное количество способов, как самому заниматься факт-чекингом. Да? То есть, и на самом деле человек, когда сначала начнет задумываться о том, что он читает, что он смотрит и как он на это реагирует, немножечко это проверять, через несколько недель это уже будет делать легче. Ты уже начинаешь отличать одно от другого и не вестись на это просто так. Что же касается в целом, да, российской пропаганды и дезинформации, то и по количеству, и по объемам, которые они ведут сообщений. Да, остановить все невозможно, как вирус, но есть волны. Да, есть волны, когда выделяется больше бюджета, идет более сильная кампания, потом меньше. И поэтому важно самому также нести за себя ответственность, самому за себя отвечать. Но если кто-то не хочет, да, быть осознанным, если кто-то не хочет развиваться, если кто-то не хочет учиться, мы ничего не можем с этим сделать. Мы должны понимать, что это индивидуальный выбор человека. Тогда и нечего жаловаться. Знаете, как говорят, нас обманули, бывает, ну, люди часто говорят, но на самом деле в большинстве случаев этот обман дезинформационный, да, его можно было предвидеть, его можно было проверить, его можно было проверить источники, узнать и не дать себя обмануть. На самом деле, вот в прошлом году, в конце 2024 года, была разоблачена информационная кампания «Доппельгенгер», крупнейшая с начала полномасштабного вторжения России в Украину, крупнейшая дезинформационная кампания, которая заключалась в том, что несколько компаний SDA и структура российских, которые занимаются информационной политикой, они создали более 60 сайтов копий авторизированных и уважаемых международных СМИ. Например, BBC, CNN, ABC News и так далее, мировых. Они сделали сайты копии, но с небольшими изменениями. Например, по-разному буквы стояли, там, BCC или еще что-то по-другому. То есть они небольшие ошибки были в логотипах, небольшие изменения, что невооруженным взглядом можно было не отличить. Да? Они писали там фейковые новости, похожие на настоящие, но фейковые. И публиковали их в социальных сетях, пускали через сети ботов, по дизайну, по всему подражали настоящим медиа. А на самом деле это были абсолютно фейковые российские дезинформационные новости, и многие люди на них, к сожалению, велись. А при, например, тщательном просмотре, ну ведь как все новости попадают там в социальные сети? Например, если мы видим, что подобную новость делает репост кто-то в социальных сетях, всегда можно посмотреть, кто сделал репост, если новость попадает в ленту. Да, нужно смотреть на аккаунт, живой человек это или бот. Бота достаточно просто определить. Есть история, аккаунты созданы в большинстве своем недавно, поскольку крупные провайдеры, крупные соцсети, они зачищают часто ботов. Да, аккаунт создан недавно, в один день туда залито 10, 20, 30 постов, и ты понимаешь, что так, аккаунт создан 23 марта, а 24 марта туда залили 50 фотографий, и 25 марта уже пошли какие-то посты про про Великую Россию, и они начали появляться у меня в социальных сетях, в моей ленте. Соответственно, скорее всего, что это является ботом, потому что это нереальный человек, которого я не знаю. Я вижу, что там какие-то странные фотографии, поэтому я его заблокирую, я на него пожалуюсь, я отправлю жалобу для того, чтобы этому противодействовать и бороться. Вместо этого многие люди нажимают, что поделиться, шерить. Вместо этого, да, не проверяя, с какого аккаунта, что за сообщение. Вот, соответственно, как знаете, мы как бы шутим о том, что поколение, которое выросло на телевизоре, запрещало нашему поколению расти на компьютерах, а сейчас они же сами стареют в смартфонах. К сожалению, да, вот это в том числе постсоветское пространство, это поколение, которое было приучено к абсолютному доверию телевидению, то, что показывается на экране. И вот старшее поколение, они по социологическим опросам в разных странах мира, они более склонны доверять как раз-таки пропаганде и дезинформации. Это первое, старшее поколение. Потом постсоветское особенно, да, есть всплески пропаганды и дезинформации, особенно в этих возрастных группах. И в то же время сейчас мы видим новый тренд, похожий на этот. Недавно было опубликовано исследование о том, что немецкая молодежь, особенно пользователи TikTok, они более склонны верить пропаганде и дезинформации, чем более взрослое поколение. То есть результаты опросов, которые Deutsche Welle публиковала, то есть там вплоть до того, что в возрастной группе участников там, от 16, по-моему, до 29 лет, да, до 29 лет точно, у них все показатели по вопросам относительно России и Китая, все показатели имели более лояльные цифры к России и Китаю, чем у более старших групп, что показывает о том, что и в основном это пользователи TikTok, что молодежь опять, к сожалению, начинает менее критически мыслить, да, и не анализирует свое информационное поле, и получается, мы заходим на повторный цикл, когда более старшее поколение верит пропаганде дезинформации более охотно, потому что они были воспитаны без критического мышления, да, в таких режимах. Следующее поколение, там, миллениалы, немножечко более критично мыслят, потому что они были воспитаны в открытых более возможностях. И новое поколение сейчас воспитывается в думскроллинге, в постоянном потреблении контента, коротких роликов, короткой какой-то информации. Все это в ТикТоке, алгоритмы которого не знает никто, кроме того, кто им владеет. А владеет им мы знаем кто. Вот. И, соответственно, у молодежи, у современной тоже притупляется критическое мышление. И они более лояльны, более склонны верить тому, что видят на экранах своих планшетов. Вот, то есть мы заходим на новый цикл, к сожалению.
Ну вот, а что вы скажете про то, что мы наблюдаем в Латвии, и не только в Латвии, когда мы видим больше и больше людей, которые критикуют общественные СМИ, как часть государственной пропаганды и так далее. Это тоже как-то вписывается в, не знаю, там, российскую пропагандную кампанию или это что-то больше? И если в прошлом ты знал, что есть вот эти квалитативные медиа, да, которых ты мог доверять, но сейчас уже есть чувство такое, что есть кампании, не доверяй этим, и тогда, ну, а кому доверять?
Да, это очень хороший вопрос, который актуален на сегодняшний день. И я скажу первое. Нет дыма без огня. Да? То есть если бы этот вопрос не был актуален, то мы бы о нем сейчас не говорили. То там политики, мировые лидеры, и в том числе Дональд Трамп, он бы тогда не говорил это и не делал бы на этом часть своей информационной избирательной кампании. Ведь на самом деле мы видим, что доверие людей к классическим медиа, мейнстрим-медиа, оно очень сильно падает, очень сильно упало. И потребление контента в основном, в большей своей мере, идет из социальных сетей. В чем проблема? Проблема в том, что многие мейнстрим-медиа, крупные медиа, они действительно в какой-то момент утрачивают доверие людей, когда люди начинают чувствовать не искренность, а то, что медиа преследуют определенные цели. Не все медиа такие, но мы имеем очень много примеров и в разных странах, и в мире, в том числе в западных странах, когда медиа играют в определенных интересах. И, конечно, у аудитории вызывает это подозрение. У аудитории падает доверие, и аудитория хочет слышать тогда напрямую от источника. Соответственно, в том, что падает доверие, и в том, что эту битву доверия за внимание читателя, слушателя и зрителя теряет медиа, в этом виноваты сами медиа и медиа-менеджеры, потому что они в какой-то момент должны понимать, что если они становятся на стезю, когда они начинают играть в свою идеологическую игру, то аудитория может от них отвернуться. Нужно подбирать тот контент, который тебе интересен, и самому анализировать информационное пространство. То есть и понимать, что абсолютно такого, что вот это только это истина, и все, но это не религии, чтобы мы сейчас начинали как бы за это сражаться.
Ну да, если мы говорим про российскую пропаганду в Европе, тогда это им на руку, правильно? Этот процесс, когда уже больше нет такого медиа или где-то прочитал и знаешь, что вот это правда. Если люди так думают, что нет такой медиа, тогда эта пропаганда находит больше ушей, нет?
Да, да, абсолютно правильно. Мы живем в эпоху постправды, когда на самом деле весь наш мир, это образы определенные, да, это в определенной мере образы, созданные информационными сообщениями, которые мы потребляем каждый день. Здесь точно сейчас из-за того, что многие западные СМИ себя скомпрометировали, да, люди теряют к ним доверие, и из-за этого сейчас в этом цикле хорошая возможность для Кремля использовать это как, смотрите, западные СМИ тоже обманывают. Вот они там обманули, здесь не так, там себя скомпрометировали. И повышают свое доверие аудитории. Мы сейчас просто анализируем процессы, которые происходят, и вот их озвучиваем. И это повод для того, чтобы западным СМИ, западным медийщикам, вообще западному миру задуматься о том, что нужно все-таки возвращаться к тем ценностям, которые были всегда декларированы изначально, потому что теперь получается, в том числе из-за хаоса, из-за двойных стандартов, это дало возможность российской дезинформации распространяться более эффективно. И оказывается, западная система стала сильно уязвима к этому.
Я так понимаю, Латвия для вас известна, вы тут бывали не раз. Скажите, на ваш взгляд, чем отличаются страны Балтии, Польша и несколько других от Западной Европы, когда мы говорим о российской пропаганде? Не знаю, как цель пропаганды, как воспринимается эта пропаганда? Есть ли российская пропаганда, вот, например, в странах Балтии и Западной Европе, другая? Если мы можем поговорить про эти различия между, вот, например, стран Балтии и Западной Европы.
Во-первых, хочется сказать о том, что страны Балтии и Западная Европа разнится в восприятии в целом России и российской пропаганды дезинформации абсолютно, поскольку страны Балтии имеют свежий опыт оккупации, да, СССР, имеют постоянное, знаете, восприятие России как в какой-то мере как экзистенциальной угрозы. Да, основные нарративы вот Литвы, Латвии, там, Эстонии строятся на том, чтобы сопротивляться и противостоять российскому влиянию. В то же время на Западной Европе нет опыта как бы оккупации СССР. Наоборот, есть у них опыт экономического сотрудничества, там, да, то, на чем мы сейчас видим, на чем играет пропаганда и дезинформация. Это дешевый газ, дешевые энергоносители. То есть Запад более склонен к дипломатии там, и диалогу из-за того, что у них есть другой опыт. Да, а страны Балтии, соответственно, воспринимают это более жестко. Но в то же время есть аудитории, которые, наоборот, да, имеют какие-то ностальгические воспоминания, которые воспринимают контент, воспринимают информацию как раз-таки ту старую, как в советское время, там зачем-то скучают там, и так далее и тому подобное. В то же время относительно информационной политики Балтия более жестко регулирует российские пропагандистские ресурсы, да, такие как Russia Today, Спутник там, и тому подобное. И вплоть до уголовной ответственности за распространение фейков там, и так далее. В то же время Западная Европа, которая более ориентирована на свободу слова и плюрализм мнений, то есть в Западной Европе запрет российской пропаганды и дезинформации, он менее тотальный и он менее жесткий, да, что дает возможность прямо им, незаангажированным кремлевским нарративом, сильнее проникать в общественное сознание. То есть как бы в целом самое главное, что вот, да, в Западной Европе российские нарративы намного легче маскируются в так называемую альтернативную точку зрения. Как бы, да, намного легче их замаскировать, чем в странах Балтии. Это вот наше наблюдение, которое мы видим вот со стороны, какие, конечно же, плюсы, что упрощает работу для российской пропаганды дезинформации там в балтийских странах, это русскоязычное население, да, то есть это доступность языка просто и с помощью языка. В Европе это сложнее, поскольку нужно заниматься переводами, адаптациями там, и так далее, и тому подобное. Относительно Польши видим отношение поляков, оно очень радикальное к Российской Федерации. Что они пытаются делать? Пропаганда и дезинформация. Один из самых мощных как бы, сигналов, который направлен, это на то, чтобы сеять конфликт между поляками и украинцами. Потому что в Польше находится 1 200 000 украинцев. Это огромное присутствие. И Польша такой самый крупный и первый хаб украинцев, которые выезжают в западный мир и возвращаются назад. Да, это, как мы знаем, там более 10 миллионов с начала полномасштабной войны выехало, часть людей заехала, часть нет, но все-таки Польша — это самый крупный хаб. И главная цель российской пропаганды и дезинформации в польском обществе — это посеять конфликты, посеять разделение, неприятие и вражду между поляками и украинцами. То есть на каждую отдельную территорию у них есть свои стратегии, у них есть свои направления, и у них есть свои тактики, которых они придерживаются. То есть от маленьких бытовых до крупных национальных. Там от маленьких бытовых, приведу простой пример, в начале войны там, в польских социальных сетях, в пабликах там, распространяли часто новости о том, что поляки, не принимайте украинских беженцев, поскольку вот участились случаи, когда украинские женщины уводят из семей польских мужчин в семей, которые приютили украинских беженок с детьми, там еще что-то на самом деле. Да, и уже проводилось исследование, что это были дезинформационные месседжи, которые распространяли боты. То есть они идут даже в такой минимально бытовой уровень, который сеет все равно страх, сеет панику и недоверие, и просто масштабирует это на максимальный, и на политический, и на национальный, то есть на все возможные уровни. Поэтому работают они везде, работают они, как и вирус, проникает везде, средств противодействия и спасения этому не так много, но они есть. Нужно не терять надежду, нужно продолжать бороться, нужно продолжать повышать self-awareness, нужно развиваться и придерживаться своих ценностей и никому не позволять нас обманывать. Читать умные книги, в том числе нашу книгу, когда она будет на английском языке, для того, чтобы понимать, как работает на самом деле традиция кремлевской дезинформации, традиция российской дезинформации, да, многовековая.
Скептик, может быть, скажет, ну как, пропаганда — это часть политики, это нормальная часть политики. Россия делает пропаганду, Украина делает пропаганду. Чем отличается московская пропаганда и что делает ее особенно опасной?
Да, это хороший вопрос, и он на самом деле очень правильный. Ответ тоже я сделаю в плоскости в прикладной. Например, две страны, которые находятся в состоянии войны, они обе воюют и применяют оружие. Да, например, пользуются оружием, ракеты, автоматы, танки, пулеметы там, и так далее, и так далее. Но одна страна использует это для цели ведения агрессивной захватнической войны, для уничтожения людей, мирного населения, для захвата территорий, а вторая страна использует оружие для защиты своих людей, для защиты своих территорий и для защиты своего суверенитета. То есть мы видим, что то же самое происходит в информационном поле. Когда Российская Федерация использует дезинформацию, пропаганду, она использует это для того, чтобы оправдывать свои агрессивные захватнические действия относительно других стран, в частности, мы говорим в контексте Украины. Когда Россия распространяет свою дезинформацию и пропаганду, это, она делает это для того, чтобы распространять и оправдывать свои просто бесчеловечные захватнические действия. В то же время, когда ведется, например, военная пропаганда и информационные кампании со стороны страны, которая защищается, да, там, со стороны Украины, конечно же, проводят информационные кампании, потому что каждая военная кампания всегда сопровождается информационными кампаниями. Это классика, она была всегда, есть и будет. То есть и в информационном поле, когда ведется война, просто необходимо применять инструментарий для защиты против агрессивных действий, собственно говоря, агрессора, да, того, кто нападает. Вот поэтому информационная кампания – неотъемлемая составляющая любой военной кампании, всегда.
Ну вот, и чтобы лучше ориентироваться в этой войне, и надо прочитать вашу книгу, которую вы в рекламных материалах называете «GPS-навигатором в мире информационных войн». Когда читатели в Латвии могут ждать книгу на английском языке, и если кто-то читает на украинском, где можно уже сейчас купить и прочитать вашу книгу?
На украинском книгу можно купить на всех площадках, доступных в Украине, и доставка есть по всей Европе. То есть те, кто находится, могут заказать на любом украинском сайте, паблике, получить доставку по всей Европе книги, и это первое. Второе, в Латвии мы рассчитываем, что в марте месяце этого года книга будет уже опубликована и доступна на всех площадках, на Amazon, на других площадках, и будет в магазинах, в том числе,
на английском,
да, будет на английском языке. И, конечно же, она будет и в Риге. И мы, как только она будет опубликована, и у нас уже будет экземпляр на английском языке, мы планируем презентацию по всем ключевым столицам Европы, в том числе, я надеюсь, что мы будем и в Латвии, и сделаем презентацию, пообщаемся с читателями, заинтересованными людьми, которые хотят повышать свою осознанность в информационном пространстве.
Хорошо. Как я знаю, у вас еще нет никаких договоров в Латвии про латвийскую,
да,
версию или распространение книги на английском, так что если кто-то нас слушает в этой отрасли, тогда можно с вами связаться. И да?
Да.
Окей.
Okay. Конечно. Да, мы открыты к диалогу, поэтому, пожалуйста, будем рады.
Хорошо. Большое спасибо, что поговорили с Латвийским радио.
Спасибо вам большое. Рады поделиться своим опытом, рады получить ваш опыт. И желаю всем слушателям, чтобы развиваться, повышать собственную осознанность и не давать себя обманывать никому, и особенно российской дезинформации и пропаганды, которая хочет нам только навредить.
Спасибо. Raidieraksts
drošinātājs. Paldies Dīvam par sarunu ar Viktoru Berzenko, politisko konsultantu un grāmatas Melu darbnīca autoru. Daudz jau lasīts un arī mums jau pašiem, protams, pieredze ar dezinformāciju. Šķiet brīžiem, kad cīņa ar dezinformāciju ir tāda cīņa savā veidā, nu kā daļai jau to atzina arī Viktors, cīņa ar vēdzirnavām, taču tas nenozīmē pilnīgi un absolūti noteikti, ka to nevajag darīt, to tie vajag darīt un vajag darīt ļoti intensīvi, jo nu kā tā dezinformācija parādās, un tā tiek atspēkot, tiek izdomāti arvien dažādi un jauni veidi, kā cilvēkus maldināt, un mums ir diezgan daudz ko gan ukraiņiem, gan mums šeit Latvijā, un arī mūsu kaimiņiem, un es domāju arī poļiem, no visus, kurus vairāk skar dezinformācija, ir diezgan daudz ko mācīt arī mūsu rietumu partneriem, kaut vai šobrīd īpaši aktuāli tiem pašiem vāciešiem, kuriem nu, jau drīz gaidāmas ir parlamenta vēlēšanas, arī tur jau nu, tā dezinformācija, kā izskatās no Krievijas puses, nu, tiek tā diezgan intensīvi palaista tautās, tā teikt.
Nu jā, tas, ko mēs arī intervijā pieminējām, un tu nu pat pieminēji Vācijas gadījumu, šķiet gala versijā neiegāja šī jautājuma apspriešana, bet mēs arī runājām par vienu nesenu aptāju, kas tāda acis ieplēš, kad kaut kādi 40% Vācijas jaunatnes šobrīd uzskata jau, ka diktatūras nav nekas slikts, demokrātija var būt, var nebūt, bet diktatūra ir nav nevainas, un katrā ziņā tas ir, jā, te mēs redzam rezultātu dažādām šīm te propagandas kampaņām, un rezultāti ir, bet tiešām droši vien jāatceras, kad dzirdam dažādas šokējošas ziņas, vienmēr padomājam tā, kāds varētu būt šī ziņas mērķis, paskatāmies avotus, pārliecinamies, uzreiz mēģinam apturēt to savu instinktu, uzreiz dalīties tālāk ar ziņu, ja neesam līdz galam pārliecināti par tās izcelsmi, par tās mērķiem un uzticamību. Katram no mums ir bijušas tieksmes padalīties ar kaut ko, par ko mēs droši vien neesam līdz galam pārliecināti.
Jā, nu šķiet, ka jau arī arvien grūtāk ir atšķirt un saprast vai nu kaut kādus tos pašus audio failus vai video failus vai teksta ziņas, kuras patiešām ir īstenība, jo no tehnoloģijām attīstoties ir īpaši tagad arī šonadēļ tieši Francijā samits par mākslīgo intelektu, arī mākslīgā intelekta tehnoloģijām attīstoties, no tiešām tā dezinformācija un viltojumi kļūst arvien noslīpētāki un arvien pietuvinātāki realitātei un nu, tur bieži vien pat tādiem nu, jau diezgan zinošiem speciālistiem reizēm jāatzīst, ka ir gadījies uzķerties uz kādu dezinformāciju.
Bet tur tā lieta, manuprāt, ka uzķerties pareizēji varam mēs katrs, tas ir skaidrs, un it īpaši šajā laikā, kad tās tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka tu visam varbūt pat nespēji izsekot līdz, bet manuprāt, tas, ko nevajadzētu darīt, ir teikt, ai, es vairs nespēju izsekot līdzi, kas ir viltojums, kas nav viltojums, zinas vienkārši nepatērēšu ziņas, neklausīšos, nelasīšu, neskatīšos, jo šķiet tas ir viens no dažādu mums nelabvēlīgu režīmu mērķiem, lai cilvēki kļūst apolitiski, lai cilvēkiem paliek viena alga, vai cilvēki labāk izvēlas neredzēt, nelasīt, nezināt, un tad jau, protams, šis te sabiedrības viedoklis kļūst daudz vieglāk ietekmējams.
Nu jā, un tad cilvēki ietekmējas, varbūt kādu arī, šķiet nesen vēl redzēju kādu aptauju, kur arī bija runa par to, no kā tad cilvēki ietekmējas, uzsūc viedokļus, un ļoti liela daļa atbildēja, ka, nu, vienkārši no draugiem, radiem, no paziņām, nu, ko es tur lasīšu tās ziņas, ko es tur tīšu tās lendas un virsrakstus un iešu tur iedziļināties, nu, ja man teica māsa līga, ka jābalso ir šādi vai ka pareizi ir šādi, nu, tad kā tad es viņai neticēšu?
Bet, nu, jā, bet zini, kā ir no vienas puses, jā, mēs varam runāt par to, ka nevis mēs varam runāt, bet mums ir jārunā par katru pašu atbildību, patērējot informāciju, bet man šķiet, ka gana būtiska ir arī tā sadaļa, kurā mēs ar Viktoru runājām par šiem te kvalitatīvajiem mēdījiem. Nav runa tikai par sabiedriskajiem mēdījiem, bet tieši kvalitatīvajiem mēdījiem, kuri agrāk ir bijuši kā tāda bāka informācijas lielajā laukā, tad šobrīd tie arvien vairāk zaudē uzticamību daudzviet pasaulē un tā skaitā Latvijā. Arī, nu, mēdījiem ir jāizdara kaut kādu secinājumu, jāiet līdz roku rokā ar laiku, jāpārdomā savi darbības veidi. Tā jau ir noteikti viela atsevišķai diskusijai un atsevišķai sarunai. Ja jums šķiet, ka jūs zinat kādu, kuru varētu interesēt cīņa pret propagandu, cīņa pret dezinformāciju, kādu, kurš vai kura gribētu zināt, kā tā darbojas un kāda ir tās mērķi, tad es domāju, šī ir ļoti labi izglītojoša saruna, lai to dzirdētu arī citi cilvēki, tādēļ droši pārsūtiet saiti uz šīs nedēļas epizodi sarunu ar Viktoru Berzenko, nosūtiet saviem radiem, draugiem, paziņām. Un šī nu ir tā reize, kad droši varat padalīties ar saiti arī sociālajos tīklos, izmantojot Mierkļbirku drošinātājs, tad arī mēs ieraudzīsim šīs vēstis un priecāsimies par tām. Dalieties un raksiet arī mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV, tā ir mūsu e-pasta adrese, kas ir nemainīga. Vienmēr lasām jūsu ziņas, ņemam vērā, izvēloties tēmas, par ko runāt, izvēloties cilvēkus, ko uzrunāt lielajai intervijai, izvēloties arī tēmas, ko apspriest ar Kristīnu Bērziņu. Tas šai reizei arī viss. Nākamajā nedēļā vai mēs varam gaidīt kādu lielo interviju no Minhens puses?
Jā, man jau ir padomā doties, apskatīt kaut ko un parunāties ar kādu.
Aha, noslēgumā.
Vairāk es neko neteikšu. Parunāšos saistībā ar palīdzību Ukraiņiem. Nu, to es varu atklāt, kā vācieši palīdz Ukraiņiem. Paši Ukraiņu vācieši, vācieši Ukraiņi, kā būtu pareizi teikt. Tie Ukraiņi, kas šeit ir ieradušies.
Nu, līdz nākamajai nedēļai tiks skaidrība.
Jā.
Labi, katrā ziņā gaidīsim tevi atpakaļ no Minhens, lai tev labi tur iet un produktīvs darbiņš ir. Skaties uzmanīgi gaisā, kad helikopteri tuvojas, tev visdrīzāk amerikāņu delegācija tuvojas un tad jāmūk nos no ceļa, lai paskrien garām. Jā, un mēs ar drošinātāju lieliskajiem klausītājiem tiekamies pēc nedēļas, vai arī, ja šo klausāties ierakstā, tad spiediet vienkārši nākamo epizodi un tiekamies tur. Visu labu!
Visu labu un atcerieties! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.